Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Сегодня верой в Бога никого не удивишь. Но можно же верить, что Бог вот в душе и не делает другому зла. Этого достаточно, чтобы быть христианином? Зачем вообще нужна церковь? Можно ли услышать Бога и что с этим потом делать? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача о евангельских христианах баптистах, во что они верят, как проходит богослужение, что они делают для общества. Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии Нателси, автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Добрый день всем.
Да, очень рад тебя видеть сегодня. Спасибо. Тем паче, что вопросы... Я специально подготовил самые каверзные вопросы для тебя. Ну, вот на эти вопросы все отказались отвечать, кроме тебя. Ты просто вот так согласился, не думая, да? А я вот так вот тебя решил попытать немножко. И, естественно, скажи, во-первых, почему, на твой взгляд, до сих пор вопросы веры в Бога самые дискуссионные? Они вызывают бурные дебаты и раздражение у людей.
Очень сложный вопрос. Ты специально подобрал их.
Да-да-да, специально. Ну, когда еще ты соберешься ко мне в гости?
То, что я думаю, может... не соответствовать истине, потому что на самом деле каждому человеку свое. Вот. Здесь и вопросы смерти и жизни, здесь вопросы нравственных принципов, здесь вопросы уверенности в завтрашнем дне. Один и тот же человек по-разному будет отвечать в разное время. Просто тема Бога, она настолько обширная, что она не может не зацепить человека в принципе. Угу. Даже такая показная... как это сказать, такое показное пренебрежение, оно говорит скорее о том, что человек заинтересован, но то ли боится показать заинтересованность, то ли стесняется. И в этом смысле мы скорее говорим не о том, что человека не трогает Бог, а мы говорим о том, что в каких культурных традициях его не трогает Бог. Потому что если мы говорим о мусульманах, его не трогает христианский Бог. Но если мы говорим там о индусах, их вообще, в принципе, трудно чем удивить какими-то богами. Нас не трогает мусульманский бог, пока там нет терактов. Да, поэтому мы скорее о культурном контексте говорим. Бог всех трогает, потому что это вопросы жизни и смерти. Вопросы, которые более всего стоят перед человеком.
Ты знаешь, мне кажется, что как раз-таки сейчас гораздо больше людей, которых трогает Бог, прошу прощения, которые Бог трогает, да, за оговорку, которые Бог трогает, и он не оставляет равнодушным как раз. Понимаешь, вот мне кажется, что некоторое время назад даже среди служителей, миссионеров, было популярно такое, что ну сейчас как проповедовать, очень много равнодушных людей, вот ни Холдин, ни Горяч, да, и вот говоришь, он говорит, ну и окей, а меня-то это и не касается, да. Сейчас, мне кажется, таких людей меньше стало, по моему личному ощущению, гораздо больше людей, которых церковь раздражает, которых раздражает Бог, и они опять начинают задавать вот эти самые страшные вопросы, вот где Бог, когда страдает, когда убивает детей, да, где Бог, когда один маньяк может положить там огромное количество невинных людей, да? Где Бог, когда столько психиатрических заболеваний? Где вот Бог? Вот вы мне скажите, где в этом Бог? И почему это происходит сейчас в жизни?
Ну, если сначала посмотреть, то почему людям не нравится, когда им говорят о Боге? Угу. Потому что, скорее всего, мы живем в городе, в котором люди как-то умудряются устроиться, и то, как они устроены, их, и прости за тавтологию, устраивает. Угу. Они не хотят выползать из своей норки, им тепло, уютно, темно, ты вытаскиваешь их на свет, резкий, яркий, сильный. Они жмурятся, никому неприятно. Угу. Вот, поэтому, конечно, эти вопросы будут вызывать отторжение, раздражение. Ну, никому не хочется покидать свой уютный мир. Вот, все-таки коммунальный рай, как ни крути. Вот. А вот те вопросы, которые они уже дают в ответ на раздражение, которое мы у них вызываем, ну, например, о том зле, который присутствует в мире, он настолько банальный, настолько часто повторяемый, что можно выучить определенную формулу, и отвечать. Вопрос в том, услышат ли они, хотят ли они услышать ответ, или это просто реакция на раздражение. Но я на всякий случай произнесу эту формулу, да, чтобы она была. Но она как таковая. Однажды меня спрашивали, говорили в таком же контексте, почему Бог допускает то, 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 то и то в жизни мирового масштаба. И ответ очень простой, потому что Бог попускает тебе врать, попускает тебе воровать, попускает тебе лениться, попускает тебе не замечать его во вселенной, в которой ты живешь.
А почему он, вопрос сразу логичный, а почему он это попускает? Почему он допускает мне быть злым? Почему он допускает? Вот мы сейчас сразу, ты мне дашь ответ про то, что Бог создал человека свободным, да?
Молодец,
молодец. Садись пять, да?
Да, но в этом и есть, и заключается простота, и в то же время сложность принятия. Никто не хочет брать ответственность за зло в мире на себя. Вот в чем проблема. Проблема даже не в том, что есть Бог, нет Бога. Никто не хочет сказать, что я привнес в этот мир зло. Это моя лепта. Когда человек это осознает, что он привносит в жизнь других людей, в жизнь своей семьи, тогда он приближается к Богу. Ведь приближение к Богу не от того, что ты хороший. От того, что мы хорошие, мы к Богу не бежим. Мы бежим тогда, когда мы вдруг осознаем, что что-то случается не так в моей жизни, причем случается регулярно, на постоянной основе, и, видимо, со мной что-то не так. То есть мы, конечно, мы вот можно выразиться терминами матрицы, мы в матрице. Мы не замечаем то, что мы привносим в этот мир. Но как только мы заметили, нам нужен кто-то, кто нам объяснит, что происходит.
Угу.
И здесь мы, конечно, уже выходим на то, что Бог дал нам свободу и дал нам вместе с этой свободой ответственность. Мы несем ответственность за то, что в этом мире происходит.
Ну, вообще, я сейчас подумал о том, что мы сейчас вот 50 минут можем поговорить только на эту тему, да, да. И они будут, знаешь, очень насыщенными и интересными, хотя у меня куча вопросов есть. Вот Никита к нам присоединился, большой всем шалом, божьих вам благословений, потому что Бог есть любовь, и он дает человеку свободу выбора. Ну, вот это тот ответ, который мы даем, да.
Типичный ответ, да, очень хороший, правильный.
Хороший, правильный, но в этом хорошем, правильном ответе есть множество острых вопросов. Если Бог есть любовь, то где, собственно, эта любовь была там-то, там-то и там-то, да, в конкретных случаях, да? И смотри, вот очень интересный вопрос, который меня всегда беспокоил, да, и который я часто задавал пасторам, когда вот только-только уверовал, да? Хорошо, я слушал множество, вот выходит множество братьев и сестер, рассказывают невероятные такие истории про то, как Бог избавил их, как Он исцелил их. И тут же я слышал истории про то, как пастор, который много лет трудился, да, которого все знали, да, которого поразила болезнь, он буквально за месяц сгорел, за него вся церковь молилась, братья приезжали с елеем и помазанием за него молились. Почему? Понимаешь? Вот, и вот эти вопросы, на самом деле, мы сейчас можем какие-то доводы, знаешь, как у Джейн Остин, доводы рассудка, да, у нее есть такой роман, можем приводить, но ведь на самом деле, будем честными, эти вопросы неотвечаемые.
Ну, отчасти да, отчасти мы просто можем приоткрыть завесу и понять, насколько мы неправильно смотрим на этот мир. Если мы приоткрываем завесу невидимого мира и заглядываем за пределы этой жизни, то вдруг мы понимаем, что эта жизнь не все. И, возможно, некоторым людям гораздо лучше уйти пораньше. Не мы же определяем. И вот я сталкивался с людьми, которые на просьбы помолиться о здоровье этих людей, они говорили: да не надо, слушайте, я умру. Я знаю человека, который, я лично его знаю, который сказал своей семье, отказался от лечения раком и сказал: если меня Господь призывает, я иду. Дети плакали, умоляли его. Он сказал: нет. Ну, они уже взрослые, выросшие, он исполнил все, да. Жена говорила: на кого ты меня оставишь? Он сказал: слушай, меня Бог призывает. И все.
У меня очень много вопросов к этому человеку.
Ну, я тебе скажу после эфира его имя. Там встретитесь, поговорите. У вас будет возможность.
Здесь мне очень нравится, как Фома Аквинский очень хорошо, мне кажется, сказал, что у нас очень много вопросов к Всевышнему. Самое забавное в том, что мы все их забудем, когда с ним встретимся там.
Это точно.
И вот этот как раз момент очень интересный. Ну, вот смотри, давай-ка начнем с самого начала. Давай с тобой по-хорошему познакомимся. Мы с тобой вот впервые лицо к лицу находимся, да? Как ты пришел к вере в Бога? Как так получилось, что ты пришел в церковь?
Ты знаешь, моя история, она стандартная с какой-то стороны, но и уникальная, как у любого человека. Все мы индивидуальности, всех нас Господь когда-то касается, трогает в какие-то времена. Мы либо отвечаем в это время, либо проходит еще время, он еще подступается к нам, и мы ему отвечаем. И вот какие-то вехи своей жизни я могу отметить. Меня интересовал в 15-16 лет вопрос жизни и смерти. Я не понимал, зачем человек живет такую короткую жизнь. То есть 70, 80, 90, 100 и все.
Открой страшный секрет. Год твоего рождения.
71-й.
Все понятно.
Почему понятно?
Все понятно. Но я почему понятно, потому что у меня 74-й, и меня в 15-16 лет отчаянно искал ответы на эти вопросы. Может быть, 15-16 лет большинство, скорее всего, ищут ответы на эти вопросы.
Она типичная история. Я не получал нигде ответов. Частично ответ дал Булгаков, мастер и Маргарита.
Ну-ка.
Там интересный посыл был у него.
О внезапности смертности?
Нет, о том, что за порогами смерти что-то есть. Я же вырос в Советском Союзе. Секса нет, Бога нет, ничего нет. А здесь кто-то говорит, что что-то есть. Моя душа настолько заболела сильно, что я себе сказал, что это не может быть полностью неправдой, потому что у меня есть потребность. И если этот мир не может удовлетворить эту потребность, где-то есть место, где она удовлетворяется. Позже я прочитал эту мысль Льюиса. Я ее сейчас формулирую именно, как он говорил. Но тогда, в 15 лет, я не мог ее сформулировать четко. Но мысли были такие. Вот. И ну, не то чтобы с того момента. Я и забыл, я и вырос, меня увлек мир. Я отслужил в армии. Вот. И после армии я столкнулся с людьми, которые верили в Бога. Я с ними отчаянно спорил. С одним человеком, за которого я очень благодарен Богу, которого я все время побеждал в спорах. Но я побеждал человека, а Бог побеждал меня. И в тот момент, когда уже я был готов, прозвучала вот эта самая информация, она очень простая и очень внятная тогда была. Я спросил, зачем христиане, зачем верят, почему? И парень такой, я там знаком был месяца два с ним, больше никогда не встречал, он говорит, слушай, говорит, ну так жизнь вечная. Я говорю, как это? Ну, говорит, вот так вот, просто живешь и не умираешь. Ты знаешь, вот что там надо сделать, чтобы туда попасть? Креститься, покаяться, что съесть, что там отработать? Давайте, я все сделаю, давайте. То есть у меня был вот такой порыв, потому что ответ о вечности решал вопрос бессмысленности этой жизни. Вот, и для меня тогда вопросов не было, лишь вопросы были, знаешь, ну такие, как правильно подойти, что сказать, как познакомиться с этими ребятами. Я начал ближе с ними общаться, знакомиться, и увидел... Потом уже увидел гораздо позже, что у вечности, у вечной жизни есть не только временные категории, но и нравственные. И вот нравственные категории меня притормаживали, потому что это было нечто другое. То есть не всегда моя внутренность, моя душа отвечала радостью на эти такие нравственные какие-то показатели. Вот. А так потом нашел ребят, с которыми вот которые уже были во Христе, общался с ними, ну и как через общение. В общем, очень банально.
Ну, слушай, в этой банальности есть одна огромная, мне кажется, истина. А я вообще считаю, что истина, она банальна, проста и ясна. Очень вот, простая. Да, и прозрачна, иначе бы она не была бы истиной. Мы все ищем общение со своими, мы ищем своих. И когда у нас есть больные вопросы, мы ищем людей, которых, а, волновали такие же вопросы, и, б, они нашли ответ, или, по крайней мере, находятся вот в том, чтобы вот этот ответ реализовать, да, найти этот ответ. И поэтому, собственно говоря, например, когда меня спрашивают, почему вот, ну, там, баптистская или там протестантская, евангельская церковь, а не, скажем, православие, ну, или там католицизм, ну, вот я просто пришел в ту церковь, где мне отвечали на мои вопросы.
Да? Именно так.
И это Это просто, мне кажется, универсально, да, когда мы говорим о том, что в чем же уникальность Евангельской церкви, вот пусть меня, скажем, не подвергнут остракизму, но мы приходим не потому, что там, самое правильное толкование Библии, не потому, что там сформулированное ясное и понятное богословие, не потому, что там, там конкретно говорят о том, что, во что верят и как они живут. А мы приходим потому, что с нами начинают говорить. И нам отвечают на вопросы. Вот все. Дальше уже все прикручивается, все эти винтики перекручиваются, и богословие, и изучение Библии, и совместные молитвы, и готовность служить, и, собственно, тебе помогают понять твое какое-то предназначение вот здесь, вот конкретно в это общение. Иногда не дают, да, иногда ты не понимаешь свое предназначение, но все-таки, да. Все остальное вот прикручивается к этим двум основным, мне кажется, деталям этого духовного механизма.
Мне очень нравится вот твой подход, я его тоже в себе открыл. И я чаще слышу, что о правильном богословии, или о простоте учения, или о здравости учения, но на самом деле, если бы Бог меня нашел в православии, я бы, наверное, там и остался, и искал бы там преимущество. Поэтому я рад, что я здесь. Угу. И вот так получилось. Но это не моя заслуга, и я бы сказал, что это не от меня, вот.
От 100%. Я вообще не знаю ни одного человека, от которого это было бы от него. Прям да. Вот он искал и да, нашел. Да. Искал и нашел. Скорее, да. Вот меня нашли не искавшие меня, да, и это действительно так. Друзья, вы можете присоединяться к нашему бурному диалогу по поводу веры, церкви. Можно нам писать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996, theos.fm, сайт, через который вы тоже можете задавать вопросы, через плеер на сайте, там есть форма. Можете также скачать приложение для iOS и Android, и через него задавать вопросы. Проще всего, конечно, задать написать комментарий под нашей трансляцией, и мы с удовольствием будем с вами вступим в диалог. Анастасия написала: вот человек, который знает точно, для чего нужна церковь. Вот замечательно. Всем привет. Я думаю, что церковь нужна для того, чтобы мы научились быть одним целым с чем-то, о чем мы пока можем только догадываться. Это я хочу сказать, учись Шура формулировать, да? Как ты согласен с этим, с этой формулировкой?
Ну, отчасти. Угу. Вот есть у Христа очень хорошие отступные слова такие. Вот он иногда, говорил, видимо, время от времени, поэтому записано. Не все вмещают эти слова. Вот. То есть у церкви много чего, там, задач всяких. Кто-то воспринимает как посольство, кто-то воспринимает как часть царства, кто-то воспринимает как место, где он ищет поддержку и находит ее, и находит таких же, как сам. Все-таки церковь не похожа на мир, как ни крути. Любая церковь, возьми католическую, православную, наши церкви евангельские, мы отличаемся. Мы говорим о нравственности как о чем-то, что самое главное в жизни. Мы не говорим о том, что хлеб и одежда – самое главное. Ты выходишь за ворота церкви, и тебе с телевизора на работе везде говорят, что хлеб, то есть еда и одежда, и есть самое главное. Самореализация существует только для того, чтобы вот эти все две или три нужды там удовлетворить. Одна из самых сильных мотиваций для отдела кадров, который принимает тебя на работу, знаешь, какая? Мне нужно купить квартиру или мне нужно купить машину. Это для них показатель того, что человек будет работать очень сильно. Угу. Вот. Поэтому церковь выполняет много задач, и это и семья, это и возможность утешиться, и возможность утешить, это возможность проявить себя как человек. Очень распространена фраза, я просто слышал ее не от одного человека и читал ни одного автора. Я не знаю, что я дал церкви, но церковь мне много чего дала. Вот. И был в период моей жизни, когда я уходил из церкви и возвращался. И я, когда уходил, я точно понимал, что я больше потерял, потому что даже реализовать себя в мире я так не смог бы, как в церкви.
А что ушел-то, скажи? Что уходил-то? Чего искал?
Ну, это вот, если красиво все объяснить, то это как у Соломона Давидовича. Решил попробовать все, что есть в этом. Угу. Веселье, радость. И я пробовал.
Но ты пришел к тем же выводам, что и экклезиаст, я так понимаю, да? Все суета и томление духа.
Ты знаешь, я был потрясен некоторыми вещами, что, ну, например, я изучал психологию в те времена, когда ушел из церкви. Угу. И там был такой момент, когда мы подошли к практике, и один из авторов книг, я вот даже не помню, кто он написал, что главное для психолога, который практикует, да, это любовь к человеку. Я закрыл книжку, отодвинул ее, закрыл глаза и сказал себе: я с этого начинал, а это 4-й курс института, я этим заканчиваю. Я с этого начинал во Христе, это основы веры. А здесь я на 4-м курсе института читаю про это. Зачем я уходил? Если все эти знания были у меня, они были открыты передо мной, бери и пользуйся. Это вот одна из вещей, которые случались. Ну и много-много чего. Я, да, мир в этом смысле предлагает очень много вещей, которые, ну, можно сказать, не практикуются в церкви или запрещены, но плата слишком высока. Угу. Плата слишком высока. Разрушения колоссальные, и удовлетворение не приходит. Любое удовольствие, которое предлагает мир, оно тебя либо порабощает, либо разрушает. Ну, а в плане и то, и другое, это сочетание очень такое яркое. Любое удовольствие, которое предложит мир, оно будет таким. Начиная от самых таких, ну, как это сказать, приемлемых. Карьера и заканчивая самыми неприемлемыми наркотики. Весь спектр, который может предложить мир, закончится разрушением личности и попаданием в плен, в рабство.
Слушай, а как ты пастором стал? Вот почему ты вдруг решил, что ну, это мое, да, это мое призвание, это мой дар, это мое служение?
Да у меня такое решение, такое ощущение, что я до сих пор не понимаю, как я
стал пастором.
Да, у меня нет. Это,
я так понимаю, уже после твоего второго прихода в церковь произошло.
Да, это случилось после. Ты знаешь, я когда возвращался, я думал так: ну, я отсижусь годик-другой. Я всегда был активным членом церкви и изучал много чего. Вот. Я отсижусь, посижу, посмотрю, потому что я вернулся как побитая собака. Uh-huh. Ну, все как положено. То есть осознания очень жесткие были.
А как тебя приняли в церковь, скажи честно?
Слушай, ну, приняли с радостью. С радостью. В наших церквях не принято осуждать. И это хорошо. То есть я не знаю церкви, где бы вот ушедшего не приняли бы с радостью. Наверное, есть такие, но я не встречал.
Гимн-то пели «Радость небеса»?
Да нет.
Нет?
Это очень осторожно. Очень. И когда поняли, что я уже вернулся, что я вот осознал, что я вот готов, один братик, он сейчас вместе со мной тоже пасторствует в этой же церкви, он говорит: ну, слушай, ну, ты же вернулся, ты много чего знаешь, работа непочатый край, давай начни хоть что-то делать. И я понял, отсидеться не получится.
Это как, ну, значит, на таком духовном субботнике. Подошел брат с лопатой.
Да.
У него в руке своя лопата. Он говорит: ну, пойдем.
Да. Церковь пора. Маленькая, не получается отсидеться. Всегда есть что работать. Много служений. Хочешь в хоре пой, хочешь в воскреской занимайся, хочешь веди финансы, хочешь преподавай слово, ну, учись и преподавай. Хочешь аппаратуру таскай. Если ничего не хочешь, полы мой. Да, даже вот бабушек подвозить там из дому, там хромые бабушки были у нас, их можно было отвозить после служения домой. То есть работы в служении, где ты можешь проявить себя, очень много. Вот. А людей мало. Поэтому как-то подошел, сказал, и я начал с воскрески, потом меня пустили слово говорить. А раз ты слово говоришь, то люди подходят к тебе с вопросами. А вопросы, как правило, это не богословские вопросы, а житейские вопросы, это душепопечение. И я сам не заметил, как втянулся в что-то, что меня заставило перестраивать жизнь несколько и отнестись, вот там, допустим, к светской работе определенным образом. То есть мне нравилась моя светская работа, ты не поверишь, по каким критериям. Один из самых главных критериев был, она мне позволяла активно заниматься душепопечением.
А что у тебя за советская работа была, скажи мне?
Ой, слушай, я работал в компаниях торговых. Сначала я был, развивался в логистике, дошел до начальника отдела логистики, но потом вот как-то я решил поменять все и ушел в продажи. И последнее мое место работы, позиция была руководитель проекта. Ну, достаточно человек в подчинении было. Вот. Но в тот момент, когда вот я становление остановил, вот становление было как служителя, я работал в компании такой «Балтко», удивительная компания, торговала она рыбными продуктами, и я мог реализовать себя там как служитель, потому что это был небольшой руководитель, это называется супервайзер, где у тебя были подчиненные торговые представители и мерчендайзеры, и ты мог вот этот стиль руководства, когда ты больше даешь им информации, больше помогаешь им продавать, чем ты требуешь от них. Мне можно было там реализовывать. Вот. Ну и, конечно, работа была там с 9 до 6, и самое главное, офис находился вот прямо рядом с церковью. То есть после 6 я мог на машине 5 минут, я на месте, и все. То есть можно было все что угодно делать. Вот. Так что я там отработал 7,5 лет, и благодарен Богу за эти годы, и за эту компанию, она до сих пор, по-моему, успешна и процветает, и все с ней хорошо. Вот. Так что я вот становился постепенно. Вот. А рукополагал нас Константин Кузьмич Державцев с Александром Васильевичем и Петром Ивановичем Киянченко. Страху нагнали жуткого я. До сих пор вспоминаю, мы боялись страшно.
Ну, все три брата, да, такие. Суровые.
Они
да.
сели, и они прям спрашивали. Вопросы простые были. Но было ощущение, как будто не они меня спрашивают, а кто-то повыше. И ответы были страшные. Ну, то есть вот такие искренние. Я очень боялся. Очень боялся, что мне скажут, ты не подходишь. Ты не подошел. А Константин Кузьмич Державцев, он задал мне направление, наверное, как относиться к тому... Допускать человека до служения или не допускать. Вот тогда, в этой каморке, где нас допрашивали, он сказал очень просто. Слушайте, братик хочет служить. Кто ж ему не позволит? Пусть служит. И это для меня, вот слова старца, они до сих пор звучат таким вот направляющим, определяющим моментом. Если человек хочет, кто же ему не позволит?
Слушай, вот прям нужно эту информацию срочно переварить. Я предлагаю сделать небольшой, вот буквально паузу, 20 секунд. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Напоминаю, что сегодня у меня совершенно замечательный гость, пастор от Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
О новой духовной жизни уже сейчас мы говорим с пастором церкви Евангельской, Церкви Евангельских Христиан, Благодать Божией Петром Морозовым. Вот я ждал этого вопроса давно. И, наконец, его задали пастору Евангельской Церкви. Алексей спрашивает, ваше рукоположение имеет апостольское преемство как пастыря?
Боюсь, что я не смогу это подтвердить. Вот ту апостольскую преемственность, о которой так широко говорят и рекламируют католическая православная церковь, нет, не имеет, но мы на ней и не основываемся. Наша все-таки преемственность, она преемственность Слова Божьего. Вот. Поэтому мы тягаться здесь с православными мы не сможем. Так что слабое место. С другой стороны, если изучать историю церкви и говорить, зачем эта апостольская преемственность была поднята одним из отцов церкви, то мы можем увидеть, что это лишь ответ на неправильные учения, на ереси. Так доказывалось, что учение передавалось из поколения в поколение, оно не менялось. Вот. Именно для этого использовал один из отцов церкви вот эту апостольскую преемственность. Вот. Поэтому я не вижу нужды доказывать ее как таковую. Угу. Вот поэтому, ну, вопрос хороший.
Скажи, вот можно же верить в душе? Часто, когда разговариваешь с людьми, они говорят, ну, я верю в Бога в душе, чего мне лезть? Это вопрос веры, вопрос интимный, можно быть вот таким христианином в душе. Получается так быть христианином в душе? Этого достаточно, чтобы быть христианином?
Ну, для меня, я не могу там сказать за всех, для меня скорее mm-hmm. нет.
Почему?
А где те люди, которые будут подпитывать меня и подпитывать мои взгляды, поддерживать меня в этом мире, в который, ну, на самом-то деле, полон соревновательности, таких здоровых амбиций, энергичности, в этом мире, где все друг с другом соревнуются и пытаются вылезти наверх, где все-таки эгоизм превалирует над любовью, где я могу найти подпитку своим взглядом? Если я верю Богу, который меня ведет по головам наверх, то, наверное, я один смогу. Но угу. если я верю Богу, который мыл ноги, то без поддержки других людей, без таких же, как сам, без Слова Божьего, без воскресного служения, без вообще служения людям я не смогу. И церковь здесь первейший помощник. Без церкви как? Вот тот человек, который задал вопрос про рукоположение, у него наверняка есть ответ. Один из отцов сказал, что кому церковь не мать,
тому и Бог не отец.
Да, да, да. Поэтому я не так категоричен, просто я вижу, что на практике жизни без церкви нельзя. Практика такова, и мир таков, слишком агрессивный, слишком давит, и взгляды меняют очень быстро людей, которые уходят из церкви.
Ну вот смотри, когда мы говорим, ты прям ответил на заглавный вопрос, да, на нашего с тобой разговора, зачем нужна церковь, да? Я, предположим, предполагаю, что, окей, вот Вселенская Церковь нужна, да, вот она объединяет детей Божьих вот в одну семью. А зачем нужна поместная церковь? Вот я сегодня я пойду вот в эту церковь, завтра в другую церковь. Зачем мне какая-то вот конкретная община, в которой я вот буду членом, что-то там, как-то буду что-то делать там?
Ну, есть определенные учения, если бы здесь сидел там, не я, кто-то другой, он бы их сказал. Я скажу вот по-житейски, мне кажется, просто. Нужны люди, перед которыми я открыт весь и прохожу через всю жизнь. Нужны люди, которым я не то чтобы подотчетен, а перед которыми вот я не сокрыт, которые uh-huh. меня видят, которых я вижу. Это и друзья, и братья, и те люди, с которыми я много времени провожу, что-то делаю. Они нужны мне. Не нужно там Богу, чтобы за мной следить. Они нужны мне. Вот. И именно поместная церковь нужна. Я уже до Вселенской-то боюсь. Это слишком широкий, большой вопрос.
Да, не дотянусь.
Да, но вот я когда говорил, что без церкви человеку нельзя, я имел в виду именно поместную церковь. Именно вот тот круг друзей, то небольшое общение, которое человек каждую неделю имеет, ту подпитку. Поэтому именно поместная церковь, мне кажется, больше нужна. А вот разнообразие поместных церквей... То разнообразие, которое мы имеем, наполняющее все вселенское тело Христово, оно тоже имеет место быть. И мне кажется, это здорово, когда церкви разные, потому что люди разные, церкви разные. Вот. Я бывал на служениях, где я слышал молитвы сразу на 10 языках. Не сразу одновременно, там болгарский, албанский, венгерский, румынский, украинский, русский, английский, немецкий, австрийский. Ну, там австрийцы и немцы, они на одном языке. Вот, и когда ты слышишь, ты понимаешь, что люди разные, поклоняются Богу все, и церкви не могут быть вот прям одинаковыми, вот, штампованными. Мы же разные, и церкви поэтому разные. Угу. Поэтому они нужны именно потому, что в разную поместную церковь приходят разные люди. У каждой церкви свой дух, у каждой церкви свои какие-то особенности. И именно те люди, которые подходят этой церкви, они туда и попадают. Мне кажется, они находят там вот те ответы, на вопросы, то, о чем ты говорил. Вот. Поэтому, мне кажется, именно поместная церковь более всего и нужна человеку.
Ты знаешь, я в самом начале своего христианского пути задался этим вопросом. Да? И мне мой первый пастор как-то ответил на него, на мой взгляд, коротко и лаконично. И для меня тогда был ответ вот от Бога прям вот конкретный, да, когда я задался вопросом, а вот зачем она вообще, поместная церковь зачем? Можно же быть христианином Вселенской Церкви. И он как-то сказал, ты знаешь, вот представь себе, что ты никогда не знал своего отца. И вдруг тебе говорят, слушай, отец говорит, что я твой отец. Но знаешь что? Кроме того, что я твой отец, у тебя есть братья и сестры родные. Познакомься с ними. Неужели ты всю жизнь, находясь вне семьи, не будешь думать о том, чтобы быть частью этой семьи и стать вот действительно частью семьи, то есть разделить все горести, все радости вот этих людей? Ты их не знал. Это удивительный процесс узнавания. И то самое родство, которым ты стремился всю жизнь. Вот тогда это ответил действительно на мои вопросы. Он не абсолютно не исчерпывающий. Мне кажется, вот абсолютно исчерпывающего ответа невозможно дать.
Наверное, не нужен. Я могу еще один показать аспект, для чего нужна поместная церковь, почему это так важно. Потому что люди, которые приходят в церковь, сначала видят ангелов, но через год, через два они замечают, что это просто обычные люди, а через 3-4 года это просто черти. Так вот, по-настоящему учиться прощать, мне кажется, можно только в церкви. Потому что ты прощаешь человека, который все равно остается рядом с тобой. Ты не можешь простить и забыть о нем. Ты вынужден видеть его каждое воскресенье. А то, что тебя обидят в церкви, это гарантированно. Нет такой церкви, в которой бы не обижали людей, потому что нет церкви с совершенными людьми. Все люди несовершенные. И приходим мы к Богу как раз, как я и говорил, что мы понимаем, то ли мера злобы наполняется, то ли мы уже начинаем видеть, сколько зла мы приносим. И вот с этим злом мы приходим в церковь, и поначалу мы умело скрываем это, но потом, по мере нашего такого становления, зло через нас проявляется, и мы обижаем своих близких. Близкие обижают нас. И вот церковь нужна еще для того, чтобы учиться жить и прощать, и видеть, сколько зла, и насколько грех разрушителен. По местной церкви, мне кажется, можно всю историю человечества увидеть.
Что потом, да, это ведь и я нуждаюсь в том, чтобы взрослеть, потому что я как-то, знаешь, на одном из общений братских сделал такое наблюдение, в котором вдруг в другом человеке увидел себя. Да? Угу. Шло размышление над местом Священного Писания, и у нас же как? Если кто-то не согласен, он сразу же проявляет это, да? И ты что-то говоришь, да? И тут же тебя перебивает и начинает. Вот Писание сказано, да? Как будто я сейчас не над Писанием размышляю, да? Я остановил человека и говорю, давайте так, я договорю свою мысль, а потом вы свою мысль договорите. И я увидел, что человеку за 50 лет, он обиделся, он закрылся. То есть, и я вдруг увидел, что я точно так же реагирую, когда я что-то хочу сказать, и меня обрывает, потому что я сам не тактично себя веду, но и при этом меня останавливают. Да? Я вдруг понимаю, что часто церковь наполнена вот такими подростками. Да. И мы здесь начинаем расти. У нас здесь вот этот духовный рост, который нигде больше ко мне так внимательно не будут, и, безусловно, не будут так строги. Да. И, безусловно, не будут так честны. И я не всегда готов к такой честности, да. Еще один вопрос, который меня всегда, задевал за живое. И этот вопрос, наверное, тебе, как пастору, часто задавали. И тебе приходилось, наверное, на него отвечать. А можно ли услышать Бога и как?
Ой, а как же это
тяжело.
Ты знаешь, разные люди, когда я говорю, что разные люди, я имею в виду визуалы, аудиалы, кинестетики, они по-разному пытаются увидеть, услышать или прикоснуться к Богу. Вот я часто говорю прикосновение, понятно, к
кто я такой.
То есть кинестетик.
Да, да. Кто-то хочет увидеть, кто-то хочет услышать.
Я-то хочу услышать.
Да, ты вот хочешь услышать. Я всегда немножко напрягаюсь, когда люди говорят, что вот я услышал голос Бога, и он мне сказал. И я так понимаю, из какого контекста человек, да, то есть я понимаю, что это вот скорее больше учение и богословие, чем он действительно услышал Бога. Никаких рецептов, все стандартно, как везде учат. Любой пастор, любой евангельской церкви, я думаю, что хороший священник, католический, православный, лютеранский, они то же самое скажут. В первую очередь это Писание. Это откровение, это сокровище именно потому, что это откровение. Бог что-то открыл о себе. И если мы хотим услышать его, ну, давайте читать, что написано через людей. Да, это написано через людей, но если мы хотим услышать, прикоснуться к нему, увидеть что-то, то надо, конечно, в первую очередь Писание. Во вторую очередь я бы, конечно, говорил о времени наедине. Ну, это не знаю, в какую... Это не сразу приходит, оно, может быть, сразу и не нужно, потому что, когда человек только обращается к Богу, ему нужно больше общения, писания, изучения совместное, полезные вот, кружки по изучению писания. Вот. Но по мере взросления и по мере формирования своего взгляда на этот мир и по мере формирования своего взгляда на Бога, человеку нужно быть одному, один на один с Богом. И, возможно, вы не услышите голоса. Возможно, у вас не будут бегать мурашки по телу. И вы не увидите никаких видений. Но тот покой, который вас будет наполнять, те мысли, которыми он будет вас насыщать, они будут вам говорить о том, что вы точно увидели, услышали и были в его присутствии. Потому что это трудно с чем-то спутать. Время, проведенное на коленях, не меряется мозолями. Оно меряется тем миром и тем внутренним состоянием, которое наполняет вас после. Uh-huh. И вот этот результат будет говорить о том, слышали вы Бога, были ли вы в его присутствии или нет.
Ты знаешь, вот в прошлый четверг пастор Владислав Трескин, uh-huh. да, он как-то дал одну характеристику зрелого мужчины. Да? Угу. Он говорит, это человек, у которого внутри покой.
Да.
И мне кажется, это вообще универсальная характеристика зрелого человека. Да? Это человек, у которого внутри покой. Да? Потому что когда я неспокоен, это точно я еще не познал волю Божью. И вот сейчас вот будет вопрос самый главный. Не смирился с волей Божьей по отношению к себе. Да? Да. Вот как раз вопрос. Хорошо, я узнал волю Божью, что хочет Бог в моей жизни. Что делать с этим потом?
Ну, можно, конечно, побороться. Можно как бы прийти за мудрым советом. За мудрым советом ходят не тогда, когда не знают волю Бога, а когда знают и пытаются правильно обойти ее. Тогда нужен мудрый совет. Можно все, что угодно сделать. Бывали случаи, когда Бог даже попускал, чтобы люди не выполняли. Да и вообще в мире, мир полон вот этих допусков, где Господь позволяет не выполнять его волю. То есть можно поступить и получить соответствующий результат. И приобрести опыт. И мне кажется, это бесценно. Когда мы не слушаем Бога, когда мы знаем Его волю и получаем соответствующий результат, эти уроки бесценны. Они нас делают людьми. Потому что мы-то выбираем волю не потому, что она нам нравится,
mm-hmm.
а потому что мы знаем, что это лучшее, что может быть. А познание лучшего мы на практике познаем.
Смотри, когда мы говорим о познании воли Божьей, да, то и голоса Божьего, то все время мы уходим в пространство такого очень субъективной оценки. Да?
Есть,
да. И, а как тогда отличить голос Божий от своих фантазий и мыслей. Ну, вот я много чего себе надумал, и, ну, это точно воля Божья. Я тут уже шкурку раскладывал. Знаешь, было совершенно замечательное, в кавычках, христианское гадание. Один брат, который, в общем-то, так сказать, решал важный вопрос в своей жизни, загадал. И он все время рассказывал этот случай, как удивительный такой юмор Бога. Да? И он говорит, я загадал, что вот если да, то я открою, надо что-то такое вот, ну, прям совсем вот из рук вон выходящее. Я приду домой, если нет, я открою, вода нормально потечет из крана. А если вот да, то ржавая вода потечет. И вот как ты думаешь, что произошло?
Если трубу меняли, потекла ржавая вода.
А произошло очень интересное. Он открыл кран, и вода не потекла. Мне кажется, это очень хорошо такая иллюстрация к тому, как Бог учит нас слушать его голос.
Слушай, мне кажется, что мы боимся наделать ошибок больше, чем нам позволяет Господь их делать. То есть Господь не боится наших ошибок. Он как раз позволяет нам ошибаться. И одно из благословений, которое я слышал, которое учитель дал своему ученику, самое прекрасное благословение. Он сказал, иди и ошибайся. Иди учись распознавать волю Бога. Конечно, у тебя есть все инструменты для этого. У тебя есть пастор, у тебя есть книга, которая вот тебе подскажет, Библия. У тебя есть церковь, у тебя есть учение, у тебя есть твой жизненный опыт. И все это помогает тебе определить, что это. Но я почему на жизненный опыт так сильно упираю? Потому что мы, как правило, основываемся на нем. Мы оглядываемся назад и смотрим, а так я уже делал, так я не хочу. И Бог это знает, Он позволяет нам ошибаться. Ошибайтесь, главное, чтобы правильные ошибки были, ну, то есть выводы сделаны из этих ошибок. Мы не учимся на чужих ошибках. И если кто-то и учится, то это исключение. Правило все-таки.
Страшный человек, который учится на чужих ошибках. Страшный.
Думаешь?
Абсолютно страшный. Потому что в этом нету, ну, вот в этом нету того. В этой, знаешь, мне очень понравилось, как Терстеген об этом сказал. Мы нуждаемся в своем духовном опыте, мы нуждаемся в своей собственной крови пролитой. Mm-hmm. Да, mm-hmm. То есть это не нажито мною, это не пережито мною. Это не становится моим опытом, это становится мудрым опытом других, но не становится моим опытом. Как бы это ни парадоксально, да, мы все равно наступаем на свои собственные грабли. И свои собственные шишки учат нас гораздо большему. Да?
Ну, я просто не знаю людей, которые не делают ошибок. Я знаю людей, которые их не замечают, угу. Но я не знаю, кто не делает. Поэтому да. Открыть глаза и посмотреть, и увидеть, и приобрести этот опыт – это большое дело.
Скажи-ка, а вот принуждает ли нас Бог делать то, чего мы не хотим и к чему мы не готовы? Это ведь тоже такой важный вопрос.
Временами да. Временами да. Вот апостол Петр был не готов и не хотел, но сделал. Он не хотел предавать и не был готов к этому испытанию. Можно сказать, что он напросился, но нет.
Но он и к преданности не был готов.
Да, и ко многому чему не был готов. Да. Вот. Что? Вот этот человек расстался со своей гордостью при том, как петух пропел. Она ушла от него.
Слушай, я буквально тебя прерву. И меня всегда, когда я читаю это место, меня прям в самое сердце и пошел Петр и плакал.
Да.
И это вот просто.
Есть Льюис Клайв Степлс. Он великолепно описывает все эти эпизоды. Есть рассказ «Конь и его мальчик», где конь переживал, что поступил трусливо, будучи боевым конем и всегда надменно смотревшим на мальчика. Вот. Тоже простоял в стойле всю ночь, переживал и вышел к старику, и дед сказал, да ничего не случилось, ты расстался с гордостью своей. И такие ошибки, они нам дорого обходятся, но они нужны. Мы так познаем волю Бога, мы так узнаем, к чему готовы, к чему нет. Мы нормальные.
Вот время-то у нас подошло к концу, и я хочу закончить комментарием Анастасии. Вот да, Игорь, если мы научимся чисто общаться друг с другом в церкви, то потом ничего не страшно. Мне кажется, это хороший знаменатель ко всей нашей беседе. По сути, ведь мы волю Божию познаем в церкви, угу. Благодаря церкви. Мы друг друга узнаем благодаря церкви. мы становимся сильнее благодаря церкви, и мы становимся милостивее благодаря церкви, благодаря друг другу. Это больно, неприятно и страшно, но это то, что делает нас сами собой, да, мы становимся самим собой. Большое спасибо, Петр, что пришел
спасибо
сегодня.
Тебе.
Надеюсь, конечно же, что ты зачастишь и будешь частым гостем в передаче «Погружение».
Спасибо за приглашение.
Кашка, дорогие друзья, да благословит вас Бог, до свидания.
Да, всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.